Веданта Панчадаси, Шри Виджарани. Значение Махавакхи Таттвамаси. Обсуждение Махавакхи. Махавакхи Таттвамаси – это ключ к пониманию более сложных махавакхи, таких как Ахам Брахмасми. Без понимания Таттвамаси вы не поймете Ахам Брахмасми. Поэтому прежде чем практиковать хорошо Ахам Брахмасми, нужно глубоко размышлять, медитировать над Махавакхи Таттвамаси. А Таттвамаси вы не поймете, если не поймете Брахман Саджагат Митхи. Брахман реален, Вселенная нереальна. И вот когда мы занимаемся созерцательной практикой санкальп, то санкальпы, они идут в соответствии с этой последовательностью. Сначала мы медитируем на сон, на иллюзорность мира, пытаясь реализовать санкальпу Брахман Сад Джагат Митхи. Затем мы анализируем чувство Я, медитируем в Атма Вичаре. Если у нас есть база Таттва Маси, у нас Атма Вичара приведет к прояснению сознания. И только затем мы приступаем к более таким сложным санкальпам, таким как Ахам Брахмасми. То есть божественное величие, медитация на божественную гордость. Ведическая мудрость, изложенная в Ведах, в Упанишадах, в сжатом виде содержится в Махавакхях. А санкальпы – это практические махавакхи, переложенные в метод. То есть вы не можете практиковать махавакхи. Махавакхи предназначена для другого. Это сжатый символ знания в одной фразе, в двух словах. Вы можете размышлять над махавакхи, анализировать ее, делать правильные выводы. Но когда махавакхи преображается в метод, в методологию садханы, в методологию созерцательной практики, она становится санкальпой. Но по сути это одно. Так Видьярани продолжает обсуждение махавакхи Таттвамаси. И для нас, идущих по пути, нет ничего важнее, чем выяснить, что значит это махавакхи? Что значит махавакхи Ахам Брахмасми? Что значит махавакхи Брахман Сад Джагат Митхи? Мы должны зародить правильные юкти, правильное рассуждение. Наш ум, он привержен неведению. У него прямо-таки неутолимая жажда быть в неведении. У него прямо-таки маниакальная страсть быть в неведении. У него неведение – это его сущность. Если бы это не его сущность, не было его сущности, то мы парили в небесных измерениях, как нити ситхи, дживанмукты и деваты, мы бы играли за пределами времени и пространства. Мы бы принадлежали к категории другого класса существ. Но и мы именно принадлежим категории людей, потому что вот у ума есть такая тенденция. То есть много неведения, много обмана в отношении себя, жизни, реальности, много иллюзий, много неправильных взглядов. И мы их усваивали очень долго. Это не в этой жизни. Вернее, не только в этой жизни. Может быть, тысячи жизней, может быть, миллионы жизней, или квадриллионы жизней. Но коль мы встретились с дхармой, с учением, то мы также усваивали и правильные взгляды. Значит, мы усваивали заслуги. И у нас есть не только неверные взгляды, авидья, а неверные взгляды – это авидья на санскрите. У нас также есть пунья – добродетель. Добродетель – это не столько моральная категория пунья, ее надо рассматривать глубже. Это сукрити. Свет души, сияние заслуг. В нас какая-то есть пробужденная, чистая, возвышенная, божественная часть, которая не подвержена карме, она не подвержена ложным взглядам. Вот она не подвержена неведению, а видение ее не может коснуться. И мы тоже в себе взращивали много жизни вот эту часть. И вот в этой жизни наша задача вот эту пробужденную, чистую часть, не подверженную неведению, усилить, обнаружить, вывести на первый план, дать ей возможность расцвести так, чтобы она стала главной частью нашей души, и с ее помощью растворить все неведение, растворить клеши, омрачения, опровергнуть все ложные взгляды нашей души, развить осознанность так, чтобы мы могли воспарить на крыльях этой осознанности, через крылья этой осознанности соединиться с потоком божественной милости, божественного благословения, божественной благодати, с потоком ануграхи. Чтобы мы могли из своего ограниченного человеческого кармического видения перейти в измерение божественной игры, в измерение лилы, светоносности, пустотности игры, чистоты, красоты, любви, освобождения, в котором парят все божественные души. Это главная задача нашей души. То есть садху не ставит себе задачу материально что-то купить, что-то получить, приобрести. Садху главное или решить какую-то семейную проблему, решить политическую проблему. Это все, конечно, есть, надо это решать в текущем порядке, но это не стратегическая цель садху. Это оперативная цель такая, тактическая. Стратегическая цель садху — это войти в божественное измерение. И вхождение в такое божественное измерение и называется мокша, потому его называют мумукшу. Тот, кто ищет освобождение, он не ищет ничего другого в стратегическом, глобальном смысле. Главное, чтобы тактика не затмевала стратегию, потому что бывает. Я в стратегическом смысле ищу мумукшу, но откладываю. Потому что тактические цели, быт, зарабатывание, отношения, суета, мирская информация откладывают стратегические цели. Это ошибка. Но вот в стратегическом цели, в главном смысле, садху всегда ищет мокшу, мумукшу. Он является мумукшу, тот, кто ищет освобождение в божественном источнике. И вот освобождение его зависит от того, как он понимает вот эти выражения, эти махаваки. От понимания таттва-маси, понимает он или нет. Понимание означает не только интеллектуальное понимание и рассуждение, юкти. Это самое начало. Понимание означает гораздо больше. Это анубхава. Понимать значит переживать. То есть не переживаешь, значит не понимаешь. Или понимаешь, но только умственно. А в истинном смысле понимать и быть в переживании — это одно и то же. Понимание — это анубхава. Анубхава — это мистический опыт. Переживание прямо сейчас, прямо здесь, в настоящий момент, прямо в жизни. Но как войти в анубхаву, вот в такое понимание, если даже интеллектуально еще не понимаешь? Вот анубхава, понимание через опыт, это апарокша джняна. Вот есть такой знаменитый текст у Шри Шанкарачарьи, Вивека Чудамани, апарокша анубхути. Вот он родился у него из его понимания, из его анубхавы. Вот он его передал, он записал его. назвал апарокша анубхуди. Незаочное постижение или прямое постижение Абсолюта. Но апарокша джняна, апарокша анубхуди, прямое знание божественного источника, оно должно проистекать из юкти, из правильного интеллектуального понимания, из правильного рассуждения. Если у нас даже интеллектуального нет понимания, как мы можем получить прямое понимание? Ведь это еще сложнее. Поэтому наша задача как садху – воспитывать юкти, правильное рассуждение. Без юкти мы не сможем получить опыт апарокша джняны, опыт анубхавы. То есть правильное рассуждение крайне необходимо. Почему? Потому что если мы пребываем в неведении, в авиде, то мы пребываем по причине именно неправильного, неверного рассуждения, интеллектуального, логического на уровне ума. То есть наши определенные взгляды на реальность, они неверны из-за того, что ход мыслей наших неправильный. Юкти, отсутствует юкти. И вот что мы имеем в виду под верным, под правильным рассуждением? Рассуждение, соответствующее шрути, священным писаниям. Потому что священное писание является прамана, то есть достоверным источником знания, тем, кому мы можем доверять. Поскольку они изошли от святых, от божественных существ, это Бога откровения. Мы не можем их логически проверить, мы не можем научным методом эксперимента вывести их истинность. Мы их принимаем как богооткровение, как без доказательств, как априори, ну как аксиому. Но опираясь на это принятие, мы ее обязательно должны проверить в опыте. То есть принять как аксиому это недостаточно. Надо практиковать и получить подтверждение в опыте, в анубхава. И вот такое юкти, основанное на прамана, на достоверных источниках знания, а достоверные источники это шрути, а шрути это прастханатрая, то есть тройной канон ведических текстов. И главный из тройного канона является Упанишады. И главные Упанишады это те, которые прокомментировал Шри Шанкарачарья. И вот для нас шастры это эти Упанишады. И в них как раз содержатся все перечисленные махавакьи. Поэтому юкти, правильное рассуждение, это рассуждение, основанное на махавакьях. Другими словами, и вот если вы встречаетесь с какой-то интеллектуальной проблемой, с философской теорией, идеологией, ходом мыслей, вот если вы не знаете, что делать, просто держитесь правильного рассуждения, основанного на махавакьи. И вы никогда не ошибетесь. И от правильного рассуждения вы обязательно перейдете к правильному созерцанию, правильной медитации, правильной вичаре, правильному исследованию. И правильная вичара, исследование, созерцание, медитация дадут обязательному анубхава, опыт. Если ваши заслуги позволят этому. Ну а что делать, если не позволят? Надо накапливать заслуги. То есть заслуги можно накапливать. Это не есть постоянная величина. И вот когда мы изучаем тексты, такие как Панчадаси Видьяранья, мы упражняем свой ум в юкте, в правильном рассуждении на темы ведических писаний, на темы Упанишад и Махавакьи, Таттва-Маси. И понимание Махавакьи Таттва-Маси – это центральное понимание Адвайта Веданты. Ахам Брахмасми Махавакья – это как бы более скрытая, более эзотерическая Махавакья. Как бы она уже предназначена, ну что ли, для тех, кто понял адвайтическое юкти. Кто понял принцип Таттва-Маси. Кто уже созрел, кто уже готов. То есть вы не можете взять человека с улицы, со стороны, и вот так обсудить с ним Махавакью Ахам Брахмасми. Это невозможно. Вы ему не убедите, он не сможет понять. И также ваш ум, если он не подготовлен изучением текстов, сатсангами, философией, он не осилит Махавакью Ахам Брахмасми. Махавакья Брахмасми – это как если есть человек в тренажерном зале, он занимается штангой. Это как 800 килограмм поднять. Но если человек в жизни больше 36 не отжимал от груди, как он возьмет 800? Это невозможно. Он должен прийти и поднимать сначала 30, потом 40, потом 50, потом 60, 70, 80. Когда-нибудь он разовьется, чтобы взять такой вес. Ахам Брахмасми – это огромный вес. Это невероятный вес. Этот вес нельзя взять сразу. Поэтому мы упражняемся. Накопление заслуг, юкти, анализ, рассуждение, подобное таттва-маси, изучение текстов. Мы упражняемся, чтобы когда-нибудь этот вес взять. Это очень тяжелый, трансцендентный духовный вес, который наш ум, он просто не может осилить сразу. Но ум отточенный, ум, обладающий правильными дорогами для размышления, заостренный, проницательный, наделенный превосходными дивья качествами, вичарой, вивекой, вайрагией, он может рискнуть взять этот вес, он может пробовать, он может пытаться, он может уже двигаться. Ум инициированный, ум преданный, ум в прибежище, ум в самае, ум, развивший достаточно вайраги, ум, контролирующий желания. Вот такой ум нам надо воспитать. Ум, безгранично преданный Богу.
Ответ зависит от цели спрашивающего. Фактически, ответ больше касается спрашивающего, чем самого вопроса. Цель, с которой спрашивающий задает вопрос, в большей мере определяет форму получаемого ответа.
Парадоксальное такое положение. Здесь Видьярани говорит вещи, которые в научном мире никогда не будут поняты, никогда не будут приняты. Он говорит, ответ зависит от цели спрашивающего. То есть нет одного ответа на всех. Нет стандартного ответа. На один и тот же вопрос ответы будут разные. Все зависит от цели, с которой задается вопрос. Потому что это не ответ на уровне логики. Это не ответ, когда надо дать подтверждение, утвердить какую-то идеологему, философскую концепцию. Ответ в Веданте – это дать нам анубхаву, дать понимание, дать нам юкти, изменить заблуждающийся ход мыслей нашего ума. Вот это будет истинный ответ. А ответ другой, который человек спрашивает, обусловленный какими-то целями, это не будет истинный ответ. И по традиции духовный учитель, он должен давать ответ только тем, кто обладает достаточной способностью задавать вопросы. То есть, если вопрос задается в почтении, если вопрос задается с должным уважением, в должной обстановке, то есть, если вопрос задается не с должной как бы бхавой, или за ним нет уважения, это значит цель задающего вопрос неправильная. И если цель неправильная, то изначально никакой ответ не сработает, никакой ответ не поможет. Другими словами, не на всякий вопрос надо отвечать, если это вопрос о дхарме. Это не вопрос о мирской жизни. Мирская жизнь может строиться в таком диалоге. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Духовная жизнь гораздо сложнее. На некоторые вопросы учителя вообще не отвечают. И их молчание – это тоже ответ. Это определенный сигнал. Это сигнал, соответствующие состоянием того, кто спрашивает. Иногда это молчание может значить «Успокой свой ум, пребывай в источнике, где нет вопросов». Иногда это молчание может значить «Не готов, Иногда это молчание может значить, этот вопрос вообще несущественный, нет смысла об этом разговаривать. Иногда это молчание означает терпение. Не спеши, надо подождать. Иногда это молчание означает невыразимое знание. Бесконечное, то, что вечно и не поддается описанию, концептуализации, за пределами субъекта и объекта.
Поэтому лучше знать о мотивах человека, выдвигающего возражение или вопрос на рассмотрение. Существует три типа личностей, которые могут задать этот вопрос. Первый из них уже сделал вывод, что дуалистический мир реален, и принцип недвойственности не может быть реален. Поэтому он не обладает открытым умом и, соответственно, не способен к обучению. Сам вопрос является проявлением нетерпимости к предыдущему отрывку, тому, что недвойственный брахман определяется в Махавакье. Второе. Вопрос может исходить от человека, который не является ни мумукшу, ни человеком, заинтересованным в раскрытии природы брахмана. Увидев, как нирвикальпа брахман раскрывается в Махавакье, он задает вопрос только, чтобы продемонстрировать собственную возвышенность. В терминах тарка, рассуждения, такая попытка называется джаатих. Она определяется как асудатарам джаатих, неуместное или тщетное возражение.
Так, с вами Шудхабуддхананда Сарасвати. Комментируя Видьярани, он говорит о том, что какие типы вопросов не следует отвечать. Они не годятся для обсуждения, которое мы бы назвали юкти. Это вопросы из состояния закрытого, переполненного сосуда. Или вопросы из состояния нечистого сосуда. Когда человек, не являясь мумукшу, не имея мотивации к мокше, задает вопрос просто из праздного любопытства и самоутверждения. И вот эти первые два состояния, они не являются состояниями ученика. Вот состояние переполненного сосуда, состояние нечистого сосуда, состояние дырявого сосуда, все это неподходящие сосуды, в которые нет смысла вливать ведическое знание. Каждый духовный учитель, он знает, что человек, который слушает толкование Махавакьи, он должен быть адхикари, обладать соответствующей квалификацией, подготовкой, другими словами, способностью слышать. И переполненный сосуд означает, человек наполнен своим мнением, и это мнение у него уже кристаллизовалось так, что он не может его отпустить. Нечистый сосуд означает, что его какие-то омраченные мысли не позволяют правильно воспринять учение. И дырявый сосуд означает, что его уровень концентрации воспринимать информацию недостаточен. Он отвлекается, его ум скачет, и он просто не может усвоить информацию, или он ее быстро потеряет. Ему надо очиститься. Если второму надо очиститься, то третьему надо развить концентрацию. Но достойный сосуд – это адхикари, то есть готовый к восприятию ответов на вопросы о Махавакье. Тот, кто превзошел эти все изъяны. Сосуд без трех изъянов.
Третий, возможно, спрашивающий искренний мумукшу. И это истинное сомнение, поскольку ему непонятно фактическое значение «татвам аси». Для первых двух категорий мастера дают ответы, чтобы они замолчали, показав необоснованность их вопроса. Когда они используют принцип верблюд и палка, когда древо, перевозится на спинах верблюдов, хозяин бьет непослушного верблюда, взяв палку с его собственной спины. Это эквивалентно подорвавшемуся на собственной петарде, как говорит Шекспир из «Гамлета». Петарда — это бомба, использовавшаяся в прежние времена для того, чтобы разрушить ворота, дверь или стену. Это означает быть поверженным средством, предназначавшимся другим. Палка или петарда, используемые здесь, это викальпа, что будет пояснено позже. Ответ относится к категории, называемой витанда катха, спор. Это будет разъяснено в следующем рассуждении на тему различных типов дискуссий. Три типа дискуссии. Первое. Ваада. Обычная дискуссия, целью которой является выяснение истины относительно данной вещи или субъекта. Это ваада. Дискуссия того, кто желает знать истину об определенной вещи.
Ведическая традиция, она всегда живая, она всегда развивающаяся и обновляющая. Это не есть такая монолитная догма, когда какие-то утверждения высечены в камне, и вы просто их не понимаете, но верите в них. Дхармическая традиция, в общем, и ведическая традиция в частности, это традиция, которая всегда надо пропускать через себя. И она развивается в комментариях учителей к священным текстам. То есть индуизм, санатана дхарма существует в комментариях. И передается она и воспринимается через обсуждение, через дискуссии, через философские диспуты. И эти диспуты, они ведутся в определенном правильном умонастроении. Это не диспуты, чтобы доказать свою точку зрения или чтобы опровергнуть другого. Здесь не имеет места никакого соперничества, никакого эгоизма, это никакого преследования личных целей. Это дискуссия об истине. Это, скажем так, прояснение. Вот правильная дискуссия – это прояснение истины, когда я искренне заинтересован прояснить дхарму. Я благожелательно настроен, я открыт. Я хочу обсуждать дхарму, чтобы устранить свое неведение. Я не пытаюсь навязать свою точку зрения. Не занимаюсь какой-то там рабулистикой, черной риторикой. Не пытаюсь там навязывать, манипулировать сознанием другого. Я пытаюсь прежде всего решить свою проблему, устранить свое собственное неведение. И в этом мне помогают другие. Вот это ведическая дискуссия. Я пытаюсь узнать истину, прояснить истину. И вот это самый высокий тип дискуссии. Например, монахи на философских дебатах ежегодно устраивают такие дискуссии с целью прояснить истину. Они не имеют цели победить. Скорее, они имеют цель победить собственное невежество, собственное непонимание, прояснить божественную истину.
Участники не имеют желания победить друг друга. Они заинтересованы в выяснении истины о субъекте. Второй тип. Джалпах. Это дискуссия между двумя партиями, где каждая желает одержать верх над другой, приготовив средства для этого. Когда позиция, занимая другой партией, опровергнута, собственная, занимаемая позиция считается верной. Здесь каждый заинтересован только в отстаивании собственной точки зрения.
Этот тип дискуссии не годится для обретения юкти, правильного ведического рассуждения. Этот тип ближе к политической дискуссии. Как говорят, в политике нет хороших, нет плохих, есть свои и чужие.
Третий тип дискуссии – витанда катха. Сам по себе тип дискуссии – джалпа, когда человек не отстаивает собственную точку зрения. Это витанда, Здесь присутствует заинтересованность только в опровержении точки зрения другого человека.
Этот тип дискуссии тоже не подходит. Когда мы не заинтересованы в познании истины, в постижении Абсолюта, в собственном развитии, но мы заинтересованы, чтобы опровергнуть чьи-то взгляды. Поскольку здесь есть момент удовлетворения эго. Итак, истинная дискуссия предполагает искреннюю заинтересованность в прояснении абсолютной истины. Заинтересованность в устранении своего собственного неведения. А все приемы дискуссии, атмосфера ее служат этой цели и ничему другому. И если такая дискуссия ведется между равными людьми, ну, допустим, между двумя карма-саньяси или двумя монахами, то оно выполняется в форме задавания вопросов, ответа, подверганию сомнений того, в чем есть сомнения, подбиранию правильных цитат из ведических текстов, с опорой также на собственное рассуждение и понимание, приведение авторитетных аргументов и прояснение тех сомнений, которые касаются лично тебя. То есть, если ты в чем-то сомневаешься, ты, не стесняясь, это выкладываешь. И говоришь, а вот здесь я сомневаюсь, не мог бы ты опровергнуть мои сомнения? Это для меня, не потому что я сомневаюсь в твоих словах, потому что я сомневаюсь в своем понимании, в своем уровне понимания. Поэтому я смиренно прошу прояснить это. Это как хорошие мастера в боевых искусствах, когда они выходят на поединок, они не говорят: «Я бросаю тебе вызов». Они говорят, смиренно говорят, прошу научить меня вашим приемам. Вот. Когда между ними начинается поединок, там все становится понятно, кто там кому научит. Каким приемом, кто лучше кого научит. Вот так. Но они демонстрируют такое настоящее смирение. Они не бросают вызов, говорят. Не говорят, я лучше тебя, мой клан, мой вид искусства сильнее твоего, моя школа сильнее твоей. Это считается признаком такой незрелости, признаком детскости, подростковости. А настоящий мастер, он смиренен. Он говорит, прошу научить меня вашим приемам, вашему искусству. Таким же образом и здесь, когда мы ведем философскую дискуссию, мы просим другого прояснить наши сомнения в отношении истины, каких-то положений веданты.
Ответ предполагает, что творение является ложным. Если первые две разновидности вопрошающих не получат ответа, они будут считать веданту неистиной. Или в будущем кто-либо может точно так же задать вопрос. Поэтому ответ должен быть дан. Кроме того, дискуссия также показывает, что творение, состоящее из викальп, разделений пхеда, таких как имя, форма и так далее, обязательно должно быть ложным, поскольку для недвойственного брахмана не существует разделения.
Итак, что мы должны рассмотреть в философской дискуссии на тему веданты? Мы должны рассмотреть иллюзорность имени и формы материального творения. То есть самые главные вопросы, вокруг которых вращается обсуждение Махавакхи, Таттва-маси, Ахам-брахмасми и других, заключается в том, чтобы обнаружить иллюзорность всего, что имеет имя и форму, иллюзорность материального творения, обнаружить иллюзорность неведения, которое связано с материальным, с именем и формой, и обнаружить абсолют, трансцендентное сознание. Любая Махавакхи, любая тема ведической традиции вращается вокруг этого. Отделить с помощью вивеки, различающей мудрости, сад от асад, истину от неистину, от неистины. Обнаружить неведение, которое приводит к неистине, и обнаружить форму рассуждения, которая приводит к истине. А затем утвердиться в истине и перейти к опыту, к анукхава.
Третьему типу спрашивающих, не понявших истинный смысл данной Махавакхи, объясняется, каким образом нирвикальпа-брахман может быть определен при помощи подразумеваемого значения. Ответ. Таким образом, возражение, упоминаемое в предыдущем отрывке, является безосновательным, показано в следующем отрывке. Имеет ли отношение разделение викальпа, совершаемое нами, к нирвикальпа или савикальпа? В первом случае возникает противоречие. Во втором, такие логические дефекты, как регресс ad infinitum.
Здесь идет обсуждение логических приемов. Мы не будем на них останавливаться и толкование слов, поскольку нас в тексте и в комментарии интересует прежде всего само понимание, фундаментальное понимание Махаваки Таттвамаси. Здесь подробно разбираются дефекты логические, обсуждение значения слов, мы это все пропускаем. И мы сразу переходим к выводам.
Викальпа принадлежит миру. В результате этого исследования возникает еще один вопрос. Если допустить, что источник любой викальпы нельзя установить, то сама викальпа известна всем. Мы знаем, что дерево высокое или низкое. Мы знаем, что оно отличается от коровы. Подобно этому, все можно определить как отдельное и отличающееся.
Что такое викальпа? Викальпа — это модификация ума, вибрация ума, мысленное представление. Это такое неконтролируемое мысленное представление, которое творит целые миры, творит целые вселенные в случае с Брахмой. Мы не будем брать случай с Брахмой, это другое. Но, скажем так, наш ум — это тоже маленький Брахма. И при желании ум может творить очень много. Это бесконтрольное вот такое творение. В отличие от викальпы, санкальпа — это целенаправленное проявление воли. Целенаправленное творение и собирание таких миров, где реализуется наша воля. Вот ум можно уподобить такой волшебной сфере, как скатерть самобранка, которая сама творит еду, акшая патра в ведической традиции. Мистический кувшин, материализующий еду. И вот ум — это тоже своего рода такая акшая-патра, мистическая сфера, которая с помощью викальп может творить любую реальность, может собирать любые миры, любые вселенные, манипулируя памятью прошлой, эго, различными чайтасика, маленькими волями, которые исходят из его. И пока ум связан с телом и материальным миром, он творит приблизительно миры, похожие на мир людей. Но если, допустим, ум отрывается от тела и мира в сновидении, в самадхи, или после смерти, или в глубокой медитации, то ум может творить с помощью викальпы самые невероятные миры, самые невероятные тоннели реальности. Ум очень на самом деле пластичен. И он может погружаться длительное время во что-либо и собирать миры и целые тоннели реальности, целые вселенные. Вот так действует викальпа. Если это бесконтрольно, это викальпа, если это произвольно. Если это целенаправленно методами йоги, мантра, концентрация, визуализация, это называется санкальпа. Когда мы творим определенную реальность, определенный мир силой намерения. И вся духовная жизнь — это по большому счету такая большая санкальпа, чтобы нам собрать силой своего сознания другой мир, другой тоннель реальности. То есть мы сейчас попали в один мир, и этот мир создан нашим умом, и он вписан в коллективный ум Брахмы, в коллективный ум кармического видения человечества. Но в этом мире мы рождаемся, умираем, подвержены неведению, различным страданиям. Этот мир нас не устраивает, не удовлетворяет. И в нем нет абсолютного счастья, поэтому его называют сансара, юдаль — обитель рождения смертей, круговорот рождения смерти, обитель страдания, обитель неведения, авидия и так далее. Но этот мир создан нашим предыдущим умом. В результате викальп, то есть викальпы, прошлой активности нашего ума, можно сказать, собрали такой мир, и в нем мы получили тело. Этот мир иллюзорен, это тело иллюзорно, но за ним есть сила. За этой иллюзией есть сила, и эта сила, мы не можем ей пока противостоять. И тогда мы решаем идти по пути освобождения, создаем новую санкальпу. Уже не викальпу, а санкальпу. Осознанно мы задаем уму определенное направление, чтобы он мог собрать другой мир. И вот ум можно уподобить волшебной сфере, которая выдувает любые миры, которая творит любую реальность. Что бы вы ни задумали, в конце концов, где бы и что бы сознание ни задумало, то там и проявляется. Это аксиома, это утверждение Риши Васиштхи, йога Васиштхи. Ум подобен такому трехмерному 3D-принтеру, который может распечатать любой объект, если ему задать направление. И вот санкальпа означает, мы хотим собрать другой мир, мир чистого видения, мир божественной реальности, в которой мы обладаем божественным телом в форме божества, иллюзорным светоносным телом, в котором мы обладаем пространственным телом мудрости, джняндех, в котором мы обладаем способностью проявляться в любом из измерений, как совершенное тело проявления, ситхадех, в котором существует не карма, а лила, нас карма не устраивает. То есть самосвобожденная, естественная игра энергии, в котором есть не раджас и тамас, бесконтрольное, неконтролируемое прокрити, которое называют еще авидия, а в которой есть сияние чистоты, светоносности, чистая майя, в которой доминирует сатва, и в которой мы имеем не различные карма-пхала, кармические плоды, а наши все долги закончены, в которой мы обладаем божественными качествами. Мы не обладаем, как люди, качествами там, ограничения, кармы, конечности во времени, смертности, локализации в пространстве, подверженности причинам, следствиям. Это все человеческие качества, ограничения, которые называют канчуки. Рага, двеша, кала, нияти, карма. Все это 5 канчук, 5 ограничений. А наоборот, в котором мы обладаем божественными качествами. Вот такой мир собрать нашим сознанием, задав ему правильную санкальпу. Мир, в котором мы обладаем нитьятвой, бесконечностью, вечностью во времени, когда мы не умираем, не рождаемся, пребываем в акханда-кала, неделимом времени. Мир, в котором мы обладаем сарва-джнятва, всезнанием, всевидением, в котором мы обладаем сватантрией, полной свободой, свободой воли, свободой самопроявления, самовыражения, чего угодно. В котором мы обладаем япакатвой, силой всеприсутствия. Быть везде неограниченным пространством, в любой точке Вселенной, в любой точке мироздания. В которой мы обладаем айшварией, способностью проявлять свою волю без ограничений. Быть сильными. Когда мы можем жить в персональной истории, в персональном тоннеле реальности, в мандале, то есть в мире, созданном из сознания, в игре, быть мультителесными, быть в психоистории, твоей силой разума, мир, силой парасатарка-логики, в бессмертии, в божественной чистоте. Все это называется измерение мандалы. То есть мандала – это такое чистое измерение, которое создается правильным умом практикующего в результате санкальпы. Когда собирается божественный чистый мир, и этот мир, он пустотен, он недвойственный. В нем нет жесткого деления на субъект и объект. Субъект и объект в мандале воссоединены. И каждый йогин, каждый практикующий, он становится божеством в центре этой мандалы. И божество в центре мандалы – это не метафора, это надо понять, это мистический смысл. Когда недвойственность субъекта-объекта устранена, это словно вы пребываете в центре Вселенной, в центре мироздания. И все мироздание теперь связано с вашим умом. Оно исходит из ума. Оно исходит из вас. В нем все едино с умом. И вот, например, когда вы получаете передачу от гуру в 10 санкальп, вот это и есть способы творения такой реальности. Как освободиться от старой реальности и собрать новый мир. В этих санкальпах заложено понимание Махавакхи, Таттвамаси, Брахман Саджагат Митхи, Ахам Брахмасми. Если вы последовательно, обладая базой из понимания этих Махавакхи, практикуете эти санкальпы, медитация на иллюзорность, атмавичара и так далее, то рано или поздно ваш ум обнаруживает божественные источники, обретает такую способность собрать ту реальность, о которой мы говорили, реальность чистого видения, единого вкуса, реальность ситхавадвайты. То есть ситхи-адвайты, риши, ситхи, кумары, видятхары, божественные учителя, дживанмукты, махапуруши, это целые сомы божественных существ. Это мириады божественных существ. Вот то, что у нас есть на алтаре, это только намек на эту великую божественную реальность. Все они пребывают в бесконечном сознании. Все они парят в свободных божественных мирах. Они с помощью своего сознания сумели собрать такие миры и войти в высокие области Вселенной. И таким же образом наша цель, опираясь на понимание Махавакхи, Таттвамаси и других, опираясь на юкти, правильные рассуждения и санкальпу, получить анубхаву, нужный духовный опыт, чтобы наш ум тоже мог войти в эти измерения.
Если у них нет источника, каким образом мы воспринимаем их? Если пытаться установить их источник, возникают дефекты, поэтому мы должны воспринимать все эти викальпы такими, как они есть, принадлежащими сотворенным вещам с именами и формами. Нежелательно отделять викальпы, гуны, действия и прочее от места их нахождения. Принимайте все сотворенные вещи такими, как они есть, с их характеристиками. В данном контексте слово «сварупа» в отрывке должно пониматься как нечто, обладающее именем и формой, с чем мы можем взаимодействовать. Это не является абсолютной природой вещи. Если есть предмет, савикальпа, воспринимайте его как обладающий викальпой по природе. Если есть нечто сагуна, знайте, что оно обладает гуной. Не проводите дальнейших исследований. При дальнейших вопросах возникнут упомянутые ранее те же 4 дефекта. Таким образом, нужно попросить оппонента воспринимать каждую вещь в мире взаимодействии такой, как она есть, и не терять силы на бесполезные сомнения.
Мы пропускаем все, что касается дискуссий. Нас интересует сама суть значения Махавакхи.
Брахман свободен от викальпа. Упоминаемое здесь атма-васту относится к параматме, брахману. Он не связан ни с какими викальпами, разделением или двойственностью, а также нирвикальпой, их отсутствием.
Итак, первое, когда учитель объясняет ученику, что такое абсолют, что такое Бог, самый первый вопрос, когда духовный искатель просит учителя объяснить, что такое Бог. Так как Вивекананда однажды, он нашел одного святого с вами, который сидел в лодке где-то и медитировал. Он прыгнул в озеро, приплыл к этому святому, выбрался и спросил: «С вами я хочу задать вам один вопрос. Вы видели Бога?» с вами так посмотрел на него. Ну, как бы это непростой вопрос, надо подумать там. Он сказал, мне все понятно. Само ваше сомнение говорит, что вы не видели Бога. Он нырнул обратно, поплыл дальше. Он в юности так спрашивал. Затем он пришел к Рамакришне и задал тот же вопрос. Вы видели Бога? И Рамакришна посмотрел на него, как на сумасшедшего. И ум Викананды был сражен. Рамакришна сказал ему, ничего кроме Бога не существует. Как ты можешь не видеть его? И ум Викананды перед Рамакришной он сдался. Перед тем с вами он не мог сдаться, а перед Рамакришной он сдался. Потому что Рамакришна пребывал в божественном бхава-самадхи, в сахаджа-самадхи. Он был величайшим бхакти и джняни. Ему не надо думать, ему не нужна логика в ответе на вопрос. То есть такой человек, он не пребывает на уровне юкти, он юкта-вайрагья. Юкта-вайрагья – это тот, кто безразличен к обсуждениям. Тот, кто трансцендентен по отношению к обсуждениям. Вот с одной стороны, юкти важно для начинающего, обязательно. Без юкти ты не сможешь получить анубхаву. С другой стороны, тот, кто утвердился в анубхаве, ему не важна юкти. Он юкта-вайрагья, он свободен от рассуждения. Он в бхаве пребывает. И пребывает в правильном понимании мистического опыта. И на любой вопрос он легко может ответить, потому что ему не надо отвечать, он сам является ответом. Он уже ответ. На любой вопрос у него есть ответ, потому что само его состояние это и есть ответ. И он никогда не запутается, он никогда не смутится вопросом, потому что ответ у него в нем самом уже есть. И вот когда ученик спрашивает гуру, что такое Бог, то первым условием или сразу духовный учитель объясняет. Брахман это тот, кто свободен от викальпа. Вот ум не свободен от викальпа, от колебаний. Ум создает миры, ум проецирует. То есть любая проецирующая активность, в которой есть имя, форма, это викальпа, викальпа. Наш ум постоянно продуцирует. Огромная проецирующая сила. Например, вы спите, и вам снится, что вы куда-то идете. Ум создал иллюзорное тело, иллюзорный город и иллюзорные действия. Все это действие викальпа. Вы видите других людей, разговариваете с ними. Все это викальпа. Викальпа во сне. Или вы видите другого человека наяву и оцениваете его. Вот этот умный, этот красивый. Это тоже викальпа. Ваши оценочные суждения, проецируемые на человека, это тоже викальпа. Если вы будете усиливать викальпу, то ум начнет собирать определенные миры, связанные с вашими оценками. И иногда люди очень сильно запутываются в этом. То есть категория людей, которые любят выяснять отношения. И вот они начинают, он такой, а вот этот такой, он так мне это сказал, он таким тоном это мне сказал. А я о нем думаю вот так, это вот. И они создают определенные целые миры. И они поглощаются этими викальпами. А другой человек, он пройдет мимо, у него даже, он не увидит, что такой мир существует. А люди могут просто пребывать в этом мире. И когда они совсем запутываются, они приходят к гуру, гуру говорит, а оставь ты все это, выбрось вообще все. Это как мусор. Зачем тебе все это надо? Ты викальпу не порождай, ты анализируй значение Махавакхи Таттвамаси. Зачем тебе вообще все это? Ты же встал на путь освобождения, ты же мумукш, как бы. А ты занимаешься такими глупыми вещами. Но ум обладает своей силой, если вот его так не остановить, и не показать ему, что ему надо другим заниматься, он подпадает под викальпы. То есть в чем проблема? Ум подпадает под свои же викальпы, под свою продуцирующую деятельность. Вот как паук выпускает из себя паутину, но паук-то не запутывается, а ум он выпускает из себя викальпы и сам же в них запутывается, в своей проецирующей деятельности. И вот та реальность, в которой мы живем, наше тело, наше окружение, это тоже такая одна большая викальпа, в которой запутался ум. Это викальпа для живых существ. Вот для Творца, для Бога Брахмы, это не викальпа, это санкальпа. Целенаправленное излучение воли. Самоосвобожденное, пустотное, контролируемое. То есть Брахма, Он мир творит, но он в ней не запутывается в этом мире. Он его творит для блага душ, которые нуждаются в раскручивании своих карм, своих кармабхава. Для того, чтобы души воспитывались и эволюционировали. И вот окружающий мир — это санкальпа Брахмы. Это сон Брахмы, его целенаправленная мечта, рожденная из его любви, сострадания и служения божественной воле. Он рождает этот мир, чтобы души могли развернуть свои кармы, получить кармабхавы, плоды и в конце концов освободиться. То есть они так эволюционируют. Но для душ, которые попадают, этот мир — это викальпа. То есть через викальпу, собственную проецирующую активность, они сливаются с миром, творенным, сотворенным Брахмой, становятся его частью и отождествляются. И вот когда гуру объясняет принцип Бога, принцип Брахмана, абсолют, он говорит: в Брахмане нет викальп. Убери ложное представление о Брахмане. Никаких викальп в нем нет. Нет оценок, нет понятий, нет представлений. Как Будда говорит: нет вкуса, нет обоняния, нет языка, нет осязания, нет понятий. В описании нирваны. В Брахмане нет субъекта, нет объекта, нет слов, нет имени, нет формы, никаких колебаний ума, никакого разделения на субъект-объект, разделения на прошлое и будущее, никаких пар, двойственных категорий. В Брахмане никаких викальп нет, никаких гун нет. Откажись от любых ложных представлений об Абсолюте, от любой мысленной проекции на Абсолют. Откажись от любых логических попыток проникнуть в Брахман. Логические попытки бесполезны. Брахман — тот, кто за пределами викальпа. Брахман не действующий. Не пребывающий в причинах следствиях, не пребывающий в категориях, в определениях, в качествах.
Параматма недвойственна. Нет места для существования чего-либо, кроме нее. Все, воспринимаемое в качестве отличного от параматмы, является ложным. То, что сатьям, истина по природе, не может быть связано с чем-либо ложным, что противоречит восприятию надежды. Каким образом параматма не является связанной с нирвикальпа, объясняется далее. Фраза «викальпа тандабхава» может иметь также следующее значение. Оппонент испытывает сомнение, является ли брахман, упоминаемый в Махаваке, савикальпа или нирвикальпа. Здесь показано, что брахман не может являться объектом подобного исследования. Поэтому природа брахмана недвойственна. Вопрос, является ли он савикальпа или нирвикальпа, не имеет смысла. Давайте посмотрим, каким образом брахман не имеет связи также и с нирвикальпа. Поскольку Веданта часто говорит о брахмане как нирвикальпа, значение этого нужно понимать правильно. Термин нирвикальпа относится к тому, в ком отсутствует двойственность. Когда брахман определяется в данном качестве, это означает, что двойственность существует в реальности, но существует в брахмане. Существование такой двойственности будет ограничением для брахмана, и он перестанет быть недвойственным.
Здесь говорится, что мы не можем брахман описывать как обладающий признаками, викальпами. Но мы не можем описывать брахман так же, как и не обладающий признаками, просто как пустоту. Если мы это будем описывать, мы также брахману придадим какую-то концептуальность, какой-то этернализм будет в этом. То есть наше понимание брахмана все равно будет формой привязанности ума, некой формой концепции. Поэтому говорится, брахман не савикальпа, не нирвикальпа. Если мы породим понятие о том, что абсолют это шунья, и привяжемся к этому понятию пустоты, например, это тоже будет формой определенного признака, формой определенного неведения. Пустота, сотворенная умом, не может быть брахманом. Брахман без качества концепции, измысленный, он не может быть истинным брахманом. Когда мы увековечиваем любую концепцию, любое понятие, будь то савикальпа или будь то нирвикальпа, то есть выражаем на уровне ума, привязываемся и придаем самобытие ему, это называется этернализмом. И вот это способ, как избежать этернализма.
Тогда почему слово нирвикальпа используется в качестве определения брахмана? Это делается в целях облегчения постижения брахмана. Находясь в состоянии неведения, мы знаем только мир, полный викальп, которые кажутся нам реальными. Это ошибочное заключение должно быть устранено при помощи выяснения истины о том, что в действительности брахман не обладает викальпами, такими как джива и джагат, или джива и ишвара.
Викальпы джива и джагат означает представление душа и вселенная, или душа и правитель вселенной. Но брахман свободен от этих представлений. С точки зрения абсолюта и душа, и ишвара есть нереальные вещи. Вселенная джагат тоже нереальная вещь. То есть в брахмане не обладает самобытием ни джива, ни ишвара, ни вселенная. Нельзя сказать, что джива иллюзорна, вселенная иллюзорна, а вот ишвара в отношении брахмана, чего бы то еще, он не иллюзорен. С точки зрения брахмана, любые понятия, существа, проявления являются иллюзорными.
Брахман, неизвестный нам, должен быть проявлен при помощи опыта савикальпа-джагат. Это не означает, что брахман сам по себе является нирвикальпа. Точно так же, как являются ложными викальпы, ложен и статус нирвикальпа, приписываемый брахману. Человеку, принимающему веревку за змею, мы можем доказать, что змеи нет. Есть только веревка. Веревка свободна от змеи. И веревка не связана ни с присутствием, ни с отсутствием змеи, поскольку змея никогда не присутствует в веревке. В цели обучения используются слова, относящиеся к воспринимаемому относительному миру. Слово «адвая», «недвойственный», должно пониматься таким же образом. Фактически, никаким словом нельзя обозначить брахман, включая и само слово брахман.
И когда духовный учитель объясняет принцип абсолюта ученику, он сначала говорит, что брахман не обладает именем, не обладает формой, не обладает качествами. Все это называется викальпы. Он не связан с викальпами. Тогда у ученика может появиться представление или привязанность к понятию нирвикальпа. Но даже понятие нирвикальпа, если мы к нему привязываемся, тоже не отражает понимание брахмана.
Дословно слово «брахман» означает «большой», «значительный» по сравнению с меньшим. Поэтому «большой» имеет ограничение в виде понятия «малый». Ограниченный предмет не может являться безграничным брахманом. Но у нас нет другой возможности, кроме использования относительных слов, относящихся к эмпирическому миру. Брахман — это основа ложного мира. Все последующие качества ложного накладываются на атмавасту или брахман. Викальпи Татвам – это статус брахмана, как объекта исследования, и Савикальпа, и Нирвикальпа. Лакшаятвам – брахман был определен в качестве смысла выражения «татвам аси». Это придает брахману статус объекта Махавакхи. Самбандхаади – брахман – это основа творения, поэтому он рассматривается как джагат. С точки зрения джагат кажется, что джагат и брахман состоят в причинно-следственной связи, так же, как веревка считается причиной возникновения иллюзорной змеи. Слово «самбандхаади» – отношение может относиться к другим категориям, описываемым в Вайшешике.
Человек ночью идет по дороге, на дороге валяется веревка. Но из-за того, что темно, веревка кажется ему змеей. И он в страхе обходит веревку, думая, что это змея. На следующий день утром, когда светло, он возвращается обратно. И когда он возвращается, он видит, что это не змея, это веревка. Тогда ложное представление о змее полностью рассеивается из его ума. И вот змея относится к иллюзии материального творения. Веревка относится к категории брахмана. Иллюзия материального творения не имеет отношения к брахману. Так же, как ложная змея не имеет отношения к веревке. На первый взгляд кажется, будто веревка породила змею. Но разве веревка порождала змею? Она вообще ничего не делала. Кто же породил змею? Кто породил? Чей ум?
Видящего.
Человека невидимого.
Человека, который шел по дороге. Да? То есть на самом деле проецирующая сила человека спроецировала змею на веревку, но на самом деле никакой змеи не было. Подобным же образом материальная вселенная, материальное творение есть проекция живых существ. Она не имеет отношения к самому Абсолюту. Мы должны обнаружить иллюзорность материального творения как проекции. И с помощью развлечения отделить саму проекцию от Абсолюта.
На самом деле они не могут существовать сами по себе, независимо, поскольку в действительности не существует ничего, кроме брахмана. Они не могут быть частью или частицей брахмана, поскольку он свободен от частностей.
И змея не может иметь отношения к веревке. Она не может быть следствием веревки, частицей веревки. Почему? Потому что змеи нигде нет, она есть только в уме человека, который вообразил ее вечером. Таким же образом, нельзя, неверно будет утверждать, будто Вселенная – это частичка брахмана. Вот иногда говорят, ну, все души, мы частички Бога. Но это в фигуральном смысле, в таком, в литературном можно так говорить. Но с точки зрения Адвайты, в таком более строгом, это неправильно. То, что мы частички Бога, это просто наши представления.
Как в реальности.
Чтобы понять, как в реальности, нужна анубхава. В реальности можно обратиться к упанишадам. В них есть махавакхи. Махавакхи, как говорят. Сарвам эва брахма. Все это абсолют. Сарва калвидам брахма. Все это исходит из брахмы. Все это есть брахма. Вот Когда мы думаем, что Вселенная исходит из Абсолюта, что мы частички Бога, это тоже наше определенное двойственное представление о Вселенной, о нас, о том, что кто-то уходит и приходит куда-то. Это язык относительной реальности. Условный язык, который мы применяем, потому что мы движемся в этих категориях, но мы его применяем как условный, как сумеречный язык, не выражающий истины. Мы допускаем, что он ошибочен где-то. Фигуральный, литературный язык. Но это не есть язык истины.
Если мы воспринимаем их в качестве самостоятельных, то только потому, что все они — иллюзорные покровы Брахмана. Все, что является наложением, может в лучшем случае обладать только эмпирической реальностью, подобно несуществующей змее, воспринимаемой вместо веревки.
И вся материальная сансара, весь материальный мир — это обсуждение змеи. Вся политика, все выяснения отношений, вся история человеческой цивилизации, все великие любви мира, Лаура и Петрарка, кто там еще? Ромео и Джульетта, там Данте и Беатриче, Доярка и Пастух, Свинарка и Поэт. Все великие события, все великие достижения, все великие ученые изобретения, касающиеся материального мира, материальной природы, все глубокомысленные выводы, философские рассуждения и цитаты. Все это на самом деле воображаемая змея. То есть это все не обладает реальностью, не обладает самобытием. Поэтому говорят, все это пустотно. Нет самобытия, оно вымышленное, выдуманное. Более того, Дататрея в Трипура Рахаси говорит, что даже ход времени, интервалы времени, соотношение между объектами в пространстве, метрика, мерность пространства. Все, что есть в этой Вселенной, даже такие фундаментальные категории, как время, пространство, там, причинность, физические законы, гравитация и прочее. Все это такая воображаемая змея. И в тот момент, когда мы понимаем природу этой змеи, что все это то, что изначально нигде никогда не существовало, кроме как в уме видящего, мы освобождаемся от страха перед этой змеей. Мы освобождаемся от цепляния, привязанности, надежды и страха. То есть, казалось бы, это абстрактные вещи, которые мы обсуждаем. Очень оторванные, абстрактно-теоретические, но на самом деле это совсем не абстрактные вещи. Они меняют нашу жизненную позицию, они прямо указывают нам на реальность, меняя наши установки в жизни, меняя наше понимание смысла жизни. Например, зарождая непривязанность, вайрагью, истинное видение мира. То есть змея мира больше не может укусить на нас, она не может напугать нас, когда мы поняли ее иллюзорность, что она полностью нереальна. Таким же образом, рождение, смерть. Таким же образом, любая карма, любые все вещи, это не более, чем змея, воображенная в уме этого человека.
Неизвестная вещь, даже если она недоступна для непосредственного восприятия, может быть узнана при помощи чего-либо известного. Брахман – окончательная истина, неизвестен мумукшу, но мир – савикальпа, хорошо знаком. Источником известного мира является Брахман. Мир служит для познания Брахмана.
И кто-то может подумать, как же нам тогда развиваться, жить в мире, если все это нереально, если мы принимаем такую концепцию. А я вам скажу так, что только вы можете и по-настоящему нормально жить и развиваться в мире, только когда вы понимаете иллюзорность мира, условность мира, только тогда вы по-настоящему становитесь свободными от него и можете развиваться и эволюционировать. Потому что любое развитие, любая свобода, любая эволюция возможна, если вы свободны от самого мира. Если вы его часть, если вы к нему привязаны, если вы признаете реальностью, вы не можете развиваться. Почему? Вы можете только подвергаться его влиянию. Развитие невозможно. Как бы вы ни эволюционировали в материалистическом смысле, в научном, в каком-то еще, все это подвергание влиянию. Настоящая эволюция в Адвайте, она другая. Когда ты понимаешь пустотность, иллюзорность мира и полностью выходишь из-под влияния этого мира. Как можно эволюционировать, когда, глядя на веревку, ты признаешь ее змеей? То вся твоя эволюция будет в концепции змеи. То есть у тебя будет эволюция, как твое развитие будет идти примерно так. Как спрятаться от змеи, как чтобы змея не укусила. Или там, как обезвредить змею. То есть вся твоя так называемая эволюция, она будет ложной, иллюзорной. Потому что изначально нигде, кроме как в твоем уме, змеи нет. И все развитие, оно строится на ложной позиции. И вот когда мы понимаем иллюзорность внешнего творения, материальной вселенной, материального мира, мы понимаем также иллюзорность рождения, иллюзорность смерти, иллюзорность всех связей и отношений, любых объектных восприятий, любых концепций и переживаний на фоне абсолюта. Вот тогда мы выходим из связанности всей сансары. Мы перестаем подвергаться ей. У нас уходят все надежды, все страхи, все цепляния. Мы можем по-настоящему воспринимать бесстрашно абсолютную реальность, и постепенно мы становимся из раба сансары, из раба кармы, свободным, бесстрашным игроком. Наш статус постепенно меняется. Вот это и есть принцип освобождения, мумукшу. То есть мумукшу реально освобождает нас через изменение наших взглядов на Вселенную. Сначала такие взгляды, они приходят интеллектуально, затем они приходят в виде опыта.
Предположим, вам случилось пойти в деревню для встречи со старым другом. К несчастью, вы забыли, где находится его дом. Все дома выглядят более или менее похожими. Вы спрашиваете прохожего, он указывает на дом, на крыше которого сидит ворона. Ворона отличается от дома, но она помогла вам узнать дом. Здесь ворона является татастха лакшаной дома. Точно так же творение не является природой брахмана. Это похоже на веревку, никак не связанную со змеей. Мы говорим, что образ змеи накладывается на веревку. Также творение накладывается на брахман.
Весь этот материальный мир словно бы наложен на Бога, словно бы наложен на Абсолют. Стакан обладает формой, это его форма, цветом, именем, нама и рупа. Вода также обладает качествами, гунас. И когда мы смотрим на стакан, на воду, у нас возникает представление об объекте. И само это представление вызывает у нас четкие ассоциации, например, функциональность, предназначение. Мы понимаем последствия манипуляции со стаканом. Если вылить воду, допустим, она разольется, станет мокрая на полу. И вот все эти качества, они накладываются на Бога, на Абсолют. На самом деле, это всего лишь сосуд упадхи для Абсолюта. То есть Абсолют в этом сосуде скрыт. То есть на самом деле на глубинном квантовом уровне это брахман, абсолют. Скажем так, если его с точки зрения уже не адвайта, а тантры представить, это проявление чистого света, в котором нет ни имени, ни формы, который бесконечен, который пребывает за пределами любых мерностей пространства, за пределами прошлого, будущего и настоящего. И когда мы можем отбросить признаки, которые накладываются на Абсолют, мы обнаружим Бога. И вот есть упражнения, которые вы можете делать для рассуждения на тему Махавакьи Таттва-Маси. Это упражнение заключается в следующем. Вы садитесь и расслабляетесь, и смотрите на какой-либо объект. И затем представляете мысленно, как этот объект, он состоит из света и постепенно разлагается на частицы света. То есть как он нематериальный, он постепенно разлагается на цвет радуги. И этот цвет полностью исчезает в пространстве. И у вас остается только память о стакане. То есть сначала стакан или какой-то объект становится световым, радужным, а затем он полностью исчезает. Остается пустота. И когда у вас осталась только память об этом предмете, вы снова воссоздаете его. Вы снова собираете его из света. И он снова приобретает свои качества, имя, цвет, форму и так далее. Но теперь вы помните, что он состоит из частиц света. Что на глубинном уровне он состоит, это сгустившийся свет. На глубинном уровне он лишен имени, цвета и формы. И вот рекомендуется выполнять такое упражнение с различными объектами, которые вам доступны. Например, там, ваза с цветами, там, мебель, дом и так далее. Вы их растворяете до уровня света, а затем собираете. И вот если вы чувствуете, что ваш ум где-то потерял восприятие недвойственности, отождествился с материальным миром, просто вы можете выполнить такое упражнение. Есть другой вариант выполнения такого упражнения, манасик. Когда вас сильно одолевают какие-то мысли, когда вас беспокоят какие-либо события или ситуации, вы некоторое время, вам даже не надо их визуализировать, вы их вспоминаете, они есть в вашей памяти, и вы их как бы рассматриваете, ну, вычленяете. Затем вы их растворяете до уровня света, а затем позволяете им из света снова проявиться. Но при этом вы подразумеваете, что теперь они проявляются в чистом видении, что теперь они проявляются как игра, как форма лилы. Они состоят из чистого света, они пустотные и нереальные, следовательно, вам нет до них никакого дела. Практика, выполняемая в таком виде, это самскар-шудхи.
Правильное восприятие творения может помочь нам осознать Брахман. Таким образом, он служит Тадастха-лакшаной.
Тадастха-лакшана – это означает указующий знак, указующий признак. Другими словами, материальный мир для нас – это символ чего-то большего, символ Абсолюта, Бога. Каждый предмет – это Тадастха-лакшана, указующий признак. Вот есть вайшнавский такое произведение, там, где превосходный такой по поэтическому наполнению разговор Шримати Радхарани со шмелем. То есть во Вриндаване Радхарани где-то на кусте видит шмеля. Но в это время ее сердце переполнено от тоски к Кришне. Кришна уехал в очередной раз, оставил ее с разбитым сердцем. Она медитирует на него, она все время думает о нем, она полностью отдала ему все. Она поступилась своей репутацией. В деревне как бы косо так посматривали на гопи, что это они там ходят с Кришной по ночам танцевать. Ведические женщины какие-то странные, там мужья, дома, дети, они бегают к Кришне. Ну кто такое будет поддерживать, да? А ей все равно, она отбросила все это. Все ее мысли только о Кришне, все ее эмоции, все ее представления, все ее слова. И вот она видит шмеля, и она разговаривает со шмелем. О ком? Она разговаривает о Кришне. о том, какие у него качества, какой он бессердечный, как он ее оставил. То есть она видит шмеля, видит Кришну, видит листок, видит Кришну, видит дерево, оно напоминает ей о Кришне. То есть для нее все напоминает о Кришне, потому что Кришна для нее Бог. Это вершина преданности, вершина расы бхакти-йоги. Таким же образом, для святого каждый предмет это как шмель для Радхарани. Он напоминает ему о Боге. Каждый объект, каждый предмет это татастха лакшана, указывающий признак абсолюта. Он смотрит на стакан, но понимает, что это знак абсолюта. Стол это знак абсолюта. Его тело это знак абсолюта. Тело другого это признак, указывающий на абсолюта. Дома, стены, деревья, горы, облака. Все это знаки абсолюта. Он за ними всеми смотрит на Бога. Он смотрит на предмет, а его дух ищет Бога. И он знает, он уверен, что это признак абсолюта. Вот это значение татастха лакшана. Поэтому говорят, что святые всегда и во всем видят Бога. А поскольку они видят Бога также в своей душе, то святые всегда и во всем видят самого себя. То есть весь мир они видят как долю и часть себя. Все едино с их сознанием. И это сознание есть Бог.
Если все творение – это викальпа, ложно укрывающее брахман, такие упадхи, как Ишвара и Джива, также попадают в эту ложную категорию.
Упадха – это сосуд, в который, как бы условно говоря, налит брахман. Упадхи. Вот если есть бутылка, это упадхи. А жидкость в бутылке вода, можно сравнить его с чистым сознанием, с брахманом. И вот упадхи это то, что скрывает, это такой признак, который скрывает изначальную суть, в нем содержащуюся, не изменяя ее при этом, но создавая иллюзию изменения. Например, окрашенная зеленая бутылка, если в нее налить воду, она скрывает саму воду. И вода кажется зеленой и принимающей форму бутылки. Но на самом деле вода не имеет формы бутылки. Вода не зеленая. То есть бутылка окрашивает, создает иллюзию, будто вода такая. Она ее скрывает. И одновременно она дает воде возможность там находиться, наполнять ее. Вот это упадхи. И таким же образом душа джива – это упадхи для абсолюта. То есть наша душа – это такая бутылка для абсолюта. Ишвара – Творец Вселенной, это тоже упадхи. Как бы абсолют заливается в таких существ, как формы. И эти существа как бы скрывают природу абсолюта. То есть душа скрывает природу абсолюта. Душа кажется себе живой, человеческой. И другим она такой кажется. А на самом деле это абсолют. Но упадхи, душа и тело скрыли абсолют. Ишвара, Творец Вселенной, Владыка Вселенной, это тоже упадхи. Он скрывает природу Абсолюта, как упадхи. На самом деле это тоже Абсолют. И отсюда делается вывод. Душа иллюзорно-пустотна, тело Ишвара иллюзорно-пустотно. Все это является упадхи одного Абсолюта. Поэтому делается вывод, что Джива и Ишвара есть одно. Вот в этом смысл значения Махавакхи Татвамаси. И почему они одно? Потому что Брахман, Абсолют, есть единое сознание, присутствующее и в Дживе, и в Ишваре, которое есть упадхи. Вот в этом значении Махавакхи Татвамаси. Через тождество Дживы и Ишвары мы приходим к Брахману. Тат – это Абсолют в форме Ишвары. Твам – это душа Джива, тот же Абсолют в форме нашей души. Аси – это слово, указывающее, что одно равно другому. То, ты есть то. И вот душа и абсолют, они тождественны через эту махавакхи. Тат – твамаси. Ишвара является чидабхаса, отражением абсолюта. Посредством упадхи тела Ишвары. Джива тоже является чидабхаса, отблеском брахмана абсолюта. она является его упадхи. На самом деле, все это является отблеском, отражением одного Всевышнего запредельного сознания. И вот когда мы делаем поклонение, призывание божественных существ, поклонение у алтаря, то мы держимся адвайты-чар. Мы не поклоняемся в духе двойственности, как в бхакти-йоге двойственных традиций. Двайта, вишишта, двайта. Мы это делаем немного в другом настроении, именно с пониманием Махаваки Таттвамаси. Мы понимаем Вишну, Лакшми, Сарасвати, Брахма, Шива, Даттатрея. Есть упадхи Абсолюта, отражение Абсолюта. Таким же образом, мы сами тоже есть отражение Абсолюта. И мы с ними одно. И когда мы делаем поклонение, мы в душе имеем такое понимание. Мы с тобой одно. Мы не поклоняемся в двойственности. Мы держимся такого выражения. Шивам путхва, шивам яджет. Это выражение из тантра. Оно говорит, ты по-настоящему можешь поклоняться Шиве тогда, когда ты сам будешь Шивой, единым с Шивой. Вот тогда твое поклонение будет истинным. И тогда для нас все божественные существа – это упадхи Брахмана Абсолюта. Но у них есть отличия. Но для нас эти отличия не так принципиальны. Для нас важно их единство, их сходство. Мы их видим все в единстве.
Эти две формы, принимаемые Брахманом, также являются ложными. Они имеют значение только по отношению к ложному творению. Это причина.
То есть, с точки зрения материальной вселенной, форма души, душа как форма определенная прокрити Ишвара, тоже как великая форма, они имеют значение. И душа не может быть равна Ишваре никогда в рамках материального творения. То с точки зрения недвойственной мудрости обе эти формы ложны. И обе они являются только знаком, намекающим на Абсолют. И когда мы понимаем это и реализовываем, мы свободны от двойственных разделений. Мы свободны от двойственности, джива и шива.
Это причина, по которой взаимно противоположные качества тат и твам махавакхи отбрасываются в целях установления истинной природы того и другого.
Вопросы есть? Хорошо, слушаю вопрос.
Васунда, Кишинев, первый вопрос. Лет 17 назад я жил в Голландии, где и произошла моя встреча со словом йога. Я начал практиковать, хотя примитивно, многое читал и был привязан еще к жене, которая меня бросила. Но вот парадокс. Я читал философия йоги Вивекананды, а потом шел воровать очень дорогие вещи из бутиков. От кутюр только. Я так делал виртуозно, что ни разу не поймали. Мне уже столько вещей не нужно, сколько интересен было, как я вожу за нос все бутики. Как так могло случиться, что в одно и то же время было желание практиковать йогу и одновременно воровать?
Вопрос, да? Если вы едите какое-то блюдо, то это блюдо может иметь одновременно несколько вкусов. Например, в нем может быть перец, но оно одновременно может быть кислым. Это означает, в вашей душе, в тонком теле одновременно созрели причины и для того, и для другого. Ну, например, вы могли быть вором в прошлой жизни, но то, что вы воровали, вы жертвовали садху или на храмы, или подносили божественным существам или йогам. Поэтому у вас родилось желание практиковать дхарму. Потом, возможно, прекратили вообще воровать, но какие-то самскары, отпечатки остались. И в этой жизни они тоже проявились. Бывает так, что рождаются взаимоисключающие отпечатки. В этом случае мы должны усилить хорошие самскары, хорошие отпечатки и подавить негативные. Усилить сатву, подавить тамас и раджас и затем полностью их растворить. Все дело в кармабхала, в том, какие отпечатки создают наши поступки. Наш ум очень пластичен, и на него все влияет. Если вы делаете какой-то поступок, ум оценивает это. В уме остается отпечаток, и этот отпечаток влияет на его будущее. И как вы формируете свое отношение к этому поступку, как внутренний цензор Читрагупта, вернее, не Читрагупта, Дхармараджа и его секретарь Читрагупта оценивает его. То есть наш внутренний будхи, внутренний оценщик. Так рождается тот пир, который вы создаете сознанием. И в идеале мы должны избавиться сначала от дурных поступков, перейти к хорошим. А затем мы должны вообще избавиться от картритва-будхи, от понятия «я делаю». Чтобы растворить вообще картритва-будхи, чувство делателя, привязанность к плодам и результатам. Само двойственное представление о делании. И растворить двойственное представление о плохом и хорошем. Тогда полностью наш ум будет свободен.
И вот в продолжении, как я не старался делать деньги, практикуя санкальпы и визуализации, но какой-то барьер стоит. Лакшми дает только самое необходимое, но не больше. Я смирился и принимаю как игру и то, что я заслужил.
Это барьер прошлая память, прошлые поступки. То есть, когда человек ворует, это значит, он Вселенной сигнализирует: я не способен быть дающим, я не способен получать обычным способом, я способен только забрать. Если вы будете накапливать заслуги, делая подношения, пожертвования, менять позицию ума, я нуждающийся, я берущий, на позицию я дающий, менять позицию я даритель. Пусть это даже в старом, это уже в прошлом, это давно, но ведь в подсознании, в памяти оно все равно где-то осталось. Вот это является барьером. Старые установки ума. И вот через подношение, через дану, через севу служения надо изменить ум на позицию. Я не проситель, я даритель. Я не нуждающийся, я имеющий. И вот такое изменение ума — это и есть даршан Лакшми. То есть Лакшми что дает? Разве она прямо дает деньги, благо и прочее? Нет, она дает настроение ума. Она дает как бы семя ума дарителя, ума великодушного, ума имеющего, не просящего. А этот ум потом, он творит любые ситуации, он творит любые викальпы, и он создает миры, где вы успешны, процветающие, богаты. Или можете воплощать свою волю и прочее. Лакшми дает другой ум. И вот когда вы призываете Лакшми, делаете ей подношение, вот эта старая память, она барьер. Но если очищать ее рано или поздно, этот барьер будет уничтожен. Выполняйте самскаршудхи. Садитесь, закрывайте глаза, отправляйтесь в прошлое на 30 лет назад, где вы совершали подобные действия, в прошлые жизни. Снова входите в эту ситуацию, проигрывайте ее, но зарождайте отношение к ней как иллюзия. Изменяйте мотивацию, а потом полностью растворяйте ее в свете. А потом выходите и снова проигрываете, но изменяете эту ситуацию, как будто вы не воровали что-то, а вы дарили что-то, подкладывали в карманы, подкладывали в бутики дорогие вещи. Что у вас было такое хобби? Вот вы заработаете, купите драгоценности, цепочки, часы и прочее. Идете в бутики, и пока нет никого, раз в карман там, цепочку. Или в троллейбусе, или в метро, кому-то там золотые часы в карман. И много раз, много-много раз в уме это надо сделать. Что я не нуждающийся, я дающий. Я не просящий, я одаривающий. Тогда эта самскара сам сотрется, и ничто не будет мешать.
Ooh.